Часть первая. Глава первая. В холодном сне сновидений не было. 3 дня назад они готовились к отлету, а сейчас уже очутились здесь. Маленький Джеффри ныл, что пропустил все самое интересное, но Йоханна Ольсендот радовалась, что братишка спал. От старших детей с другого корабля она уже кое-что разузнала. Примечание. Элемент «сндот» в страумлянских фамилиях образован конъюнкцией традиционных скандинавских «сон-сен» — мужской и «доттир-доттер» — женский. Для современных скандинавских языков одновременно их употребление не характерно, однако «сон» в шведском уже часто входит в женские фамилии и от корня патронима не отделяется. Конец примечания. Теперь Йоханна бродила меж спящих. Гибернаторы отводили тепло, поэтому во мраке было адски жарко. На стенах струпьями проступила серая плесень, капсулы холодного сна стояли почти вплотную, с узким проходом через каждые 10. В некоторые щели мог бы пролезть только Джеффри. Здесь спали 309 детей, все, если не считать ее самой и ее брата Джеффри. Это были капсулы больничного типа, не рассчитанные на эксплуатацию в тяжелых условиях. При должном техобслуживании и вентиляции они прослужили бы без отказа лет 100, но Йоханна вытерла пот с лица и посмотрела на показания датчика ближайшей капсулы. Как и большинство остальных, это оказалось в плохом состоянии. Спящий внутри мальчик мог рассчитывать на 20 дней относительной безопасности, но 21-й его наверняка убьет. В системе охлаждения капсулы было чисто, но Йоханна продула ее снова, скорее надеясь ублажить удачу, чем уповая на эффективность этой меры. Маму с папой винить не имело смысла. Йоханна подозревала, что они уже сами себя казнят. Удирать пришлось в последний момент, похватав то, что было под рукой. Эксперимент вышел из-под контроля. Сотрудники высокой лаборатории сделали все, что было в их силах, пытаясь спасти детей от куда более жуткой угрозы. И все могло бы сработать, но... Джеффри просунул голову в люк, чтобы ее дозваться. «Йоханна, папа говорит, времени уже нет. Бросай все, чем ты там занята, и двигай сюда». «Ладно». Ей и так не полагалось сюда заходить, ведь она ничем не могла помочь своим друзьям. Тами, Гиски, Магда и... Ох, только бы с ними все было в порядке. Йоханна оттолкнулась и чуть не врезалась в Джеффри, который ждал с другой стороны люка. Он схватил ее за руку и притянул к себе. Последние 2 дня мальчишка старался не плакать, но выработанная за этот год независимость куда-то пропала. Его глаза расширились. Мы садимся на Северном полюсе. Там только острова и лед. В каюте уже пристегивались родители. Арне Ольсендот, торговец, глянул на дочку и улыбнулся. «Привет. Садитесь, ребятки. Меньше часа, и мы будем на поверхности». Йоханна тоже улыбнулась, невольно заразившись его энтузиазмом. Плевать на разбросанное повсюду оборудование, на вонь от 20-дневного пребывания в замкнутом пространстве, папа выглядел лихим и смелым, как на картинках про искателей приключений. Свет от дисплеев отразился на сочленениях его скафандра, он только что побывал снаружи. Джеффри оттолкнулся и поплыл через пространство каюты, потащив следом Йоханну, закрепился в подвеске между сестрой и матерью. Сияна Ольсендот проверила свой крепеж, потом Йоханны. «Будет интересно, Джеффри, ты кое-чему научишься». «Ага, я узнаю все-все про лед». Он сжал мамину руку. Сияна улыбнулась. «Не сегодня, я про посадку». «Это тебе не на антигравах или по баллистике садиться». Антиграф сдох. Папа только что отсоединил шлюпку от грузовоза. «С полной загрузкой на одном движке ни за что не сесть». Арне повозился с регуляторами, который синхронизировал со своей консолью. Страховочный крепеж обхватил тела пассажиров, скрипнул груз, застонали и качнулись опорные рамы гибернаторов, что-то бухнуло и заскрежетало, падая в объятия страховки. Йоханна догадалась, что ускорение сейчас составляет примерно 1G. Взгляд Джеффри переместился с дисплея, отображавшего вид снаружи, на лицо мамы, потом обратно. «На что это похоже?» В дрогнувшем голосе мальчишки прозвучал интерес. Йоханна едва сдержала усмешку. Джеффри понимал, что его стараются отвлечь, и принял условия игры. Спуск в сугубо ракетном режиме. Двигатели работают на протяжении всего пути. Видишь, вон то окошко посередине. Камера смотрит прямо вниз. Должно быть видно, что мы замедляемся. Должно быть видно. Йоханна сообразила, что они на высоте не более 200 километров. Арне Ольнсдот использовал ракету, сцепленную с хвостовой оконечностью грузовой шлюпки, чтобы полностью погасить орбитальную скорость. Других вариантов не осталось. Грузовоз они бросили, а с ним антиграф и ультрадвигатель. Их далеко отнесло, но теперь автоматика начинала отказывать. В сотнях километров внизу они тупо кружили по орбите. Осталась только грузовая шлюпка. Ни крыльев, ни антиграва, ни аэролета. Упаковка яиц весом в 100 тонн, балансирующая на факеле единственного двигателя. Мама не стала описывать это Джеффри именно так, но сказала правду. Почему-то ее рассказ заставил Джеффри забыть об опасности. Ну что ж, перед тем, как отправиться в высокую лабораторию, Сьяна Ольсендот была известным археологом Страумлянского простора. Папа вырубил двигатель, и снова появилась невесомость. Йоханну одолевало головокружение. Обычно ее никогда не тошнило в космосе, но на сей раз все было иначе. Картинка приближающихся Земли и моря в обращенном вниз окне медленно увеличивалась в размерах. Немного облаков, береговая линия, как бесконечная рекурсия островов, проливов и заводей, темно-зеленые пятна по берегам и в долинах сменялись черными и серыми при подъеме в горы. Там был снег и, надо полагать, упомянутый Джеффри лед, разбросанный клочковатыми пятнами и дугами, так красиво, и они падают прямо туда. Йоханна услышала раскатившееся по грузовой шлюпке металлическое звяканье. Вспомогательные двигатели разворачивали суденышко, выравнивая курс к поверхности для главного движка. Теперь земля виднелась в окошке справа. Снова полыхнул факел, ускорение около 1G. Кромку дисплея объяло выгоревшее гало. «Ничего себе!» — воскликнул Джеффри. «Как в лифте! Ниже, ниже, ниже!» Они снизились еще на 100 километров, двигаясь медленно, чтобы их не разорвало сопротивлением атмосферы. Сьяна Ольсендот была права. Они изобрели новый метод спуска с орбиты, вот только в обычных условиях пользоваться им категорически не рекомендуется. И уж наверняка этот метод не был предусмотрен в первоначальном плане побега. Им предстояло встретиться с ускользнувшим из высокой лаборатории фрегатом и всеми взрослыми, которым повезло взлететь. Подразумевалась стыковка в космосе с безопасным переходом на корабль. Но фрегат погиб, а они предоставлены своей судьбе. Взгляд девочки неохотно обежал корпус за спинами родителей. Обшивка снова изменила цвет. Было похоже, что там наросла серая плесень, появилась прямо из чистенькой керамической толщи. Родители даже сейчас избегали смотреть на эту штуку, только отгоняли Джеффри подальше. Но Йоханна однажды подслушала, как они говорили между собой, думая, что дети в дальнем конце шлюпки. По голосу папы казалось, что он готов разрыдаться от ярости. «И все напрасно», — сказал он тихо. «Мы сотворили монстра, мы сбежали, а теперь потерялись у дна». А потом голос мамы еще тише. «Арне, я тебе в тысячный раз говорю, все не напрасно, мы спасли детей». Она махнула рукой в сторону нароста неправильной формы, растянувшегося на переборке. «А вспомните сны». Эти подсказки, которые мы получали, думаю, на большее не стоило и надеяться. Каким-то образом нам удалось унести с собой противоядие от порожденного нами же зла. Потом Джеффри с воплем пронесся по шлюпке, появившись, как это за ним водилось, в самый неподходящий момент, родители умолкли. Йоханна так и не осмелилась завести с ними разговор на эту тему. В высокой лаборатории творилось много странного. А в конце так и совсем жуткого. Даже люди становились не похожи сами на себя. Тянулись минуты. Они вошли в плотные слои атмосферы планеты. Корпус издавал жужжание, преодолевая сопротивление воздушного потока. Или это вибрации двигателя? Впрочем, пока все шло достаточно спокойно. Так что Джеффри заскучал. Большую часть панорамы внизу скрывал из виду раскаленный факел. Остальное было детальнее и резче любых снимков с орбиты. Йоханна размышляла, насколько часто высадка на новую планету сопровождается подобной неизвестностью. У них не было ни телескопических камер, ни роботов-разведчиков. Однако планета физически оказалась почти идеальна для человека. Наконец, после всех мытарств им повезло. По сравнению с безвоздушными скальными глыбами планеты, где размещалась первоначальная колония, этот мир казался раем. С другой стороны, здесь имелась разумная жизнь. С орбиты они заметили дороги и города. Правда, признаков технологически развитой цивилизации не наблюдалось, ни летательных аппаратов, ни радио, ни мощных источников энергии. Шлюпка снижалась над малонаселенным уголком континента. Если посчастливиться, и никто не заметит ее посадки среди зеленых долин и черно-белых вершин, и Арне Ольсендот сможет направить факел ракетного двигателя прямо вниз, не опасаясь повредить что-то, кроме деревьев и травы. В поле видоискателя камеры пронеслись скалистые острова. Джеффри вскрикнул, указывая туда. Картинка сменилась, но Йоханна тоже это заметила. На одном из островов был виден неправильный многоугольник из вертикальных плоскостей и теней. Ей вспомнились замки века принцесс Нью-Йоры. Примечание. От норвежского Нью-Йорда новая земля. Конец примечания. Теперь стали различимы отдельные деревья, отбрасывавшие длинные тени в косых лучах солнца. Рев двигателя превосходил все ранее слышанное девочкой. Они углубились в атмосферу, и звук не собирался стихать. «Сложнее!» — крикнул отец. «У меня нет программ, чтобы это исправить. Куда теперь, любимая?» Мама вертела головой, пытаясь оценить обстановку по показаниям двух дисплеев. Насколько Йоханна понимала, переместить камеры или вывести на корпус новые было нельзя. «На тот холм выше линии деревьев, но, мне кажется, там стая зверей бежит от факела с западной стороны». «Да!» — крикнул Джеффри. «Волки!» Йоханна уловила только движущиеся пятна. Шлюпка продолжала снижаться и была уже, наверное, в тысячи метров над верхушками холмов. Нескончаемый вой движка причинял боль, говорить больше не было возможности. Они медленно плыли над ландшафтом, отчасти желая осмотреться, отчасти уходя от вздымавшегося над шлюпкой плюмажа раскаленного воздуха. Холмы стали более пологими, а трава походила на мшистый покров. И все же Арне Ольсендот колебался. Основной ракетный двигатель предназначался для работы на солидных скоростях сразу после межзвездных скачков. И благодаря ему шлюпка могла парить вот так довольно долго. Но если уж решил садиться, лучше сделать это правильно. Йоханна слышала, как родители тревожно переговариваются о выборе места, когда Джеффри убегал к гибернаторам. Если почва окажется слишком влажной, вытесненная, перегретая вода сработает, как паровая пушка, и ударит прямо в корпус. Садиться на деревья тоже сомнительное удовольствие, но, возможно, это самортизирует посадку и предохранит от парового удара. Они решились на прямой контакт. По крайней мере, так будет видно, куда садится шлюпка. 300 метров. Папа нацелил факел в почву. Поверхность вспыхнула, а секунды позже суденышко объяла колонна пара. Камера, смотревшая вниз, вырубилась. В отвратного толчка не последовало. Спустя мгновение болтанка начала утихать, факел прожег слой влаги или вечной мерзлоты, расположенной под местом посадки. В каюте стало жарко. Ольсендот осторожно опускал шлюпку на землю, ориентируясь на звук и показания боковых камер. Потом заглушил ракетный двигатель. Жуткие полсекунды падения, затем грохот, посадочные пилоны вонзились в почву. По корпусу прокатился стон, шлюпка качнулась, выровнялась, остановилась. И воцарилась тишина, если не считать шипения остывающего корпуса. Папа сверился с собранным на скорую руку манометром и победно улыбнулся маме. «Пробоин нет. Готов биться об заклад. Эта крошка еще полетает».